Возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Сегодня у микрофона Лариса Денисенко, Анастасия Багалика. И в нашей студии уже наши следующие гости. Гость этого часа – блогер и журналист Денис Казанский и активист организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес. Будет сейчас очень длинная дискуссия на тему реинтеграции Донбасса и путей разрешения конфликта. Но это будет через несколько минут, потому что у нас есть срочный звонок в Российскую Федерацию, где сейчас наша коллега-журналистка Ирина Ромалийская. Она сегодня следила за заседанием в деле Надежды Савченко. Я напомню, что это было одно из последних заседаний. Должно было быть вообще последнее, поскольку сегодня должно было быть последнее слово Надежды. Оно не состоялось. Почему, знает Ирина. Ирина, здравствуй, ты нас слышишь?
Привет, коллеги. У вас, во-первых, очень интересные гости сегодняшнего часа. Надеюсь, вам будет очень не скучно. По поводу сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего суда. Итак, еще утром Надежда Савченко заявила о том, что, в общем-то, она объявит голодовку сухую, если не дадут ей сказать сегодня последнее слово. И как-то к этому отнеслись все, ну, не особо серьезно, потому что по всем прогнозам, по всем анонсам, последнее слово должно было прозвучать именно сегодня, сразу после прений. Прения уже длятся 2 дня, и, в общем-то, все ожидали, что так и будет, и даже адвокат Новиков вышел, собственно, из зала суда, уже собирался уезжать, и это все было большой неожиданностью как для участников процесса, ну, по крайней мере, для адвокатов, для журналистов, присутствующих там. Неожиданное решение суда о том, что перенесут последнее слово именно на 9 марта. Произошло это так, после прений, выступлений, судья просто сказал, все переносится на 9 марта. Надежда взорвалась, она ругалась, обозвала, видимо, судей придурками и объявила таки сухую голодовку. Я пообщалась уже вот с адвокатами, они говорят о том, что, ну, например, там Фегин сказал, что Москве нужна пауза, и, возможно, это связано с тем, что Москва должна узнать о планах Киева в отношении Ерофеева и Александрова, российских ГРУшников, процесс по которым проходит в Киеве. Напомню, что вот их заседание сегодня тоже не состоялось, это уже второе подряд несостоявшееся заседание, куда их не привозят. В прошлый раз там были какие-то звучали объяснения о том, что нет бензина, в этот раз Генеральная прокуратура заявила, что их не привезут, потому что готовится покушение на конвой. Но какое именно со стороны кого, объяснений не последовало.
То есть, Ира, ты считаешь, что вот есть какая-то связь, возможно, между этими отсрочками в обеих заседаниях сегодня?
Мне считать сложно. Я все-таки хочу просто передавать информацию. Но выглядит это, конечно же, весьма странно. И пришло время там, каких-то конспирологических теорий по этому поводу, да.
Ирина, если говорить и срезюмировать, собственно говоря, прения, на твой взгляд, в общем, как выглядят две стороны? Сторона следствия, собственно говоря, сторона защиты. Сторона обвинения и сторона защиты.
Ну, так же, как и выглядели на протяжении всего этого процесса. Ну, прокуроры заявляют, что полностью доказали вину Савченко, потому что ее обвинили в убийстве 2 сотрудников российского телеканала «24», в покушении на 3-го сотрудника, который остался жив, и в пересечении, незаконном пересечении границы. По версии следствия, их вина Савченко полностью доказана. По версии адвокатов, конечно, они настаивают, что как раз доказали обратное и требуют оправдать Савченко. Стандартные вопросы, стандартные аргументы обоих сторон, о которых мы уже не раз говорили в эфирах.
Ничего нового, да?
Ничего нового, ну, если там не считать выступления стороны, вчера это было выступление прокуроров, очень было таким, ну, пафосным очень. Даже вот журналисты шутили о том, что их речи похожи на речи Ангелины Вовк, когда она, значит, вела «Песню года». И опять-таки с коллегами разговаривала, да, Сергей Смирнов, который главный редактор проекта «Медиазона», они занимаются именно отслеживанием судебных процессов, ну, это их главная фишка. Так вот, он говорит, что обычно в России адвокаты просто, простите, прокуроры просто зачитывают, по сути, обвинительный акт. И никак уж не добавляют туда эмоции, которые вчера переполняли просто прокуроров. Они рассказывали там о том, как сотрудники российского канала честно и преданно выполняли свой долг, работали на месте, описывали долго переживания их близких, ну и так далее и тому подобное. Было очень пафосно.
Ира, последний вопрос. Вот, собственно, неизвестно пока что, дадут ли Надежде Савченко 9 марта последнее слово или не дадут.
А по сути больше ничего не осталось, кроме как дать ей последнее слово. Это последнее процессуальное действие, которое может произойти. А вопрос в том, будет ли сама Надежда, потому что она в, ну, так уже в не очень хорошем-то состоянии. И до этого 6 дней сухой голодовки, а есть основания подозревать, что она таки выполнит свое обещание. Да? В каком она будет состоянии физическом, ну вот совсем же непонятно. Завтра к ней в СИЗО едет на свидание консулы наши в России, едет Вера, ее сестра, едут адвокаты. Вот Вера мне сказала, что будет решать с Надеждой, что делать дальше. Я говорю, ну а вы не будете просить ее не объявлять все-таки, ну точнее, прекратить сухую голодовку, да, и все-таки перейти опять-таки на эти же смеси. Вера сказала, что она, конечно же, очень хочет, но делать это бессмысленно.
Что ж, спасибо большое, Ирина Ромалийская, скайпом из Донецка, Ростовской области, где судят украинку Надежду Савченко. Сегодня должно было быть заседание, на котором Надежде дали бы последнее слово. Оно не состоялось, перенесли его на 9 марта. Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», где у микрофона Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. И вот сейчас состоится эта обещанная дискуссия, дебаты, это по-разному можно называть, но я так
прения, да?
Я так думаю, что это будет вот просто диалог двух представителей Донбасса с разной позицией. Денис Казанский, журналист, блогер, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Энрике Менендес, активист организации «Ответственные граждане». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Собственно, у нас заявлена тема — это реинтеграция и пути разрешения конфликта. Это очень связанные между собой темы. Вы имеете на эти темы разные точки зрения. Вот пути решения конфликта на Донбассе, каким его видит Денис Казанский, каким его видит Энрике Менендес. Давайте начнем с этого момента. И кто будет первый говорить?
Если никто не возражает, я начну с небольшого вступления, потому что это не сразу не... Я не хочу сразу пытаться защищать свою позицию. Я скорее хочу подчеркнуть, что, наверное, у нас с Денисом нет различия по поводу того, какой должен быть конечный результат. Мы оба считаем, что Донецк и Донбасс должен быть частью Украины. Но пути достижения этого и конфигурации, при которых это случится вот в ближайшее или не очень ближайшее время, вот видение этого скорее настолько разное, что это нас делает, наверное, даже более непримиримыми, если так можно сказать, соперниками или оппонентами, чем даже те, кто не хочет видеть Донецк в составе Украины. Поэтому скорее мы, наверное, должны были бы поговорить о том, как должны выглядеть способы, при которых Донецк и Донбасс будет частью Украины.
Ну, это, наверное, и есть те самые пути разрешения конфликта, как я их себе обозначила в теме. А, Денис, вы вот с этим, с этой точкой зрения, Энрике, согласны?
Ну, я могу сказать только о том, как я считаю, что я думаю, отвечать вот, собственно, за себя. Дело в том, что, ну, я действительно считаю, что, конечно, нам нужно восстанавливать контроль над территорией, и я вижу это только так, что контроль, собственно, будет восстановлен. И, ну, как бы, я понимаю, что нужно либо интегрировать Донбасс назад, и он должен быть просто обычным регионом Украины, как это было, либо, если мы говорим о каких-то уступках сепаратистам, о каком-то новом качестве, о какой-то некой ДНР, там, ЛНР или чем-то еще, то с этим я не согласен, как житель Донецка, потому что у меня никто не спросил, я никаких ДНР, ЛНР не знаю, я никакого Захарченко не выбирал, поэтому мне непонятно, почему сейчас там вот эти люди представляют, например, Донецк в Минске. То есть на основании того, что они взяли оружие, отжали там несколько машин с автосалона, потом захватили власть, ну тогда, извините, извините, тогда у нас давайте всех бандитов наделим украинских какими-то полномочиями, будем с ним вести какие-то переговоры об автономии каких-то других регионов, то есть не спросив у людей, у граждан, в первую очередь у законопослушных граждан, да. Поэтому, конечно, безусловно, я не согласен с тем, что нам нужно слушать этих людей. Я считаю, что есть оккупированная территория, и можно говорить либо о ее возврате в состав Украины, либо, если нам ее не соглашаются отдать, ну, тогда мы будем говорить о том, что эта территория остается оккупированной, и будем требовать какие-то компенсации, либо дальнейшие санкции против агрессора, то есть против Российской Федерации.
Давайте еще поговорим на эту тему. Контроль над территорией, Денис, вы уже, в принципе, сказали, что представили свое видение этого вопроса, но контроль над территорией и контроль над людьми. Собственно, вы же себе представляете, что ваш Донецк, он такой. Я понимаю вас прекрасно, у меня там и оттуда уехали, и продолжают там жить люди с целиком проукраинскими взглядами. Но есть, тем не менее, ваши земляки, которые придерживаются других взглядов. Да? Кто-то более агрессивно, кто-то менее агрессивно, кто-то за это готов умереть, в конце концов. Да? Вот если говорить о контроле над территорией и контроль над людьми. Что, собственно говоря, и как вы видите? Контроль на территории, возможно, на самом деле даже легче, возможно, легче восстановить, чем вот проконтролировать людей. Имеем ли мы право Украины контролировать людей? Каким образом мы это будем делать? И вообще, как можно, возвратив территорию, что делать с людьми?
Ну, я не совсем понимаю, что значит контролировать людей. То есть, по моему убеждению, понятно, что да, люди накачаны пропагандой, то есть они, многие из них там почему-то приняли российские всевозможные там националистические и фашистские идеи, но мне не совсем понятно, то есть какая, вот в чем сейчас ДНР, ЛНР так называемые, в чем плюсы для людей, вот для обычных граждан, для обывателей, для, например, для пенсионеров, вот в какой плюс они получили? Я не вижу для них плюсов, то есть у них есть минусы там с получением пенсии, проблемы с пересечением этой линии разграничения, проблемы с ростом цен, отсутствие вообще каких-либо судов, ну, то есть каких-то госструктур нормальной работы, да, вот это все я понимаю. Какой плюс они получили? Я не знаю, то есть все то, что там происходит, это делается под лозунгами защиты русского языка, который там никогда не страдал на самом деле. Я думаю, Энрике это подтвердит, никто не запрещал ему говорить по-русски, и мне тоже. Либо под лозунгами защиты от неких фашистов, да, но опять же, я думаю, Энрике подтвердит, что убийства людей в Донецке начались задолго вообще до прихода каких-либо сил туда. То есть первый человек погиб 13 марта, потом были убийства, достаточно жестокие расправы в апреле уже, это была группировка Стрелкова еще до того, как было объявлено АТО. То есть, таким образом, мы не говорим о том, что они там стали защищаться от неких там боевиков украинских националистов, которые пришли туда. То есть, там сначала начались убийства, а потом уже началась война. Поэтому я не понимаю на самом деле вообще вот лозунгов о том, почему люди могут быть, собственно, для чего им нужны ЛНР, ДНР. То есть, и поэтому, учитывая, что никто не выбирал ни Захарченко, ни Плотницкого, а были там несколько тысяч человек, которые вооружились и захватили власть при помощи Российской Федерации, я не совсем понимаю. То есть, ну, есть, конечно, люди, которые это поддерживают. Ну, глупо это отрицать. Но есть многие люди, которые этого не поддерживают. И тогда давайте говорить о том, что, а почему, собственно, мнение тех людей важнее, чем мнение нас. Ну, я с этим не согласен. Тогда давайте это решать каким-то демократическим путем. Демократическим путем никто решать не хочет. То есть, Захарченко отжал этот, например, ну, не он, ну, вот если персонализировать, да, боевиков в его лице, он говорит, я главный, я здесь диктатор, то есть вот если кто-то не согласен, его, как этого Козловского, бросают в подвал, то есть, ну, даже мысли преступления считаются преступлением, то есть мы видим, что демократии там нет, и невозможно демократическим путем решить эту проблему.
Я вот тоже вопрос о демократическом пути решения конфликта адресую Энрике Менендесу. Можно ли пытаться демократическим путем решить проблему, когда часть территории контролируют вооруженные люди?
Думаю, нужно говорить скорее не о том, что можно ли решить демократическим путем конфликт, а о том, какие вообще существуют альтернативы решения этого конфликта. То есть мне видится, что есть, по большому-то счету, всего три варианта, которые могут быть. Первый — это силовой вариант решения конфликта, когда одна из сторон военным путем пытается решить в свою пользу. И мне кажется, что за полтора года уже абсолютно все убедились в том, что силовой вариант не дает никакого результата, кроме страдания обычных людей. поскольку абсолютно очевидно, что ни одна из сторон не имеет военного преимущества. Второй вариант – это вариант замороженного конфликта, который несет в себе огромное количество рисков, и, к моему огромному сожалению, это именно тот вариант, который сейчас реализуется. И третий вариант – это то, что вы, Настя, назвали демократическим путем. Скорее, это вариант переговорного процесса и достижения мира, стабильного мира, не просто перемирия, а стабильного мира путем разумного компромисса. И здесь совершенно нет никакого противоречия с тем, что Денис говорил только что, о том, что должны быть учтены интересы разного количества людей. Мне кажется, очень неправильно то, что мы во всех обсуждениях проблем Донбасса скатываемся к противопоставлению ДНР, ЛНР и Украины. Мне кажется, это не совсем правильная постановка вопроса, поскольку я считаю, что в Донецке и в Луганске существует довольно большая фрагментация мнений. То есть, естественно, какое-то количество людей, я по моим там умозрительным заключениям, это 30%, они в какой-то степени поддерживают идеи, которые исповедуют ДНР, ЛНР. То есть независимость Донбасса или движение в сторону России, там, дезинтеграция и состава Украины. Но есть огромное количество людей, я думаю, что их на самом деле большинство, это те люди, которые вполне готовы к тому, чтобы обсуждать реинтеграцию в Украину и в какой-то степени хотят реинтеграции в Украину. Но диалога с ним никто никогда не пытался вести, с этими категориями населения. Вот эти вот условное большинство, я представляю, там, допустим, это 70%, они для себя ставят вопрос так, а на каких условиях мы готовы вернуться. Потому что за эти полтора года было наделано такое огромное количество ошибок, которое выбило лояльность даже из тех людей, которые к Украине были с самого начала лояльны. Я сейчас говорю и о самом факте военной операции, которая была проведена весьма непрофессионально, давайте будем говорить откровенно, и о социальной и экономической блокаде, и о отказе платить пенсии, и отказе социальных выплат. Все это очень сильно настроило людей не против Украины. Я еще раз подчеркну, в Донецке нет, и, по крайней мере, я не слышал выражения о том, что мы против Украины. Есть большое противодействие той власти, которая сейчас находится в Украине. Оно действительно есть. И если уж мы говорим о конструктивных каких-то вещах, то у нас уже есть довольно неплохая дорожная карта, которая называется комплексом Минских соглашений, где как раз и прописано о том, что какие нужно выполнять пункты для того, чтобы реинтегрировать регион обратно в Украину. В Минских соглашениях никакого ДНР и ЛНР нет. Там есть регионы с особым статусом. И опять же, этот особый статус, если даже почитать внимательно закон, все равно является абсолютно переходным периодом. Он запланирован на 3 года. Но, к огромному моему сожалению, в течение года я не слышал ни одной серьезной дискуссии по поводу того, а как именно нам сделать так, чтобы этот компромисс устраивал всех. Я слышал очень много разговоров и на уровне лидеров мнений, и на уровне журналистов, и на уровне политических экспертов, и самих политиков. Я слышал много диалогов о том, почему Минск не будет работать. Но никто не задавал себе вопрос, как сделать так, чтобы он начал работать. И вот сейчас, когда наши западные партнеры, а это очевидно, учитывая сегодняшнюю встречу министров иностранных дел Нормандской четверки, все-таки считают, что Минск обязательно к выполнению, сейчас вдруг перед всем обществом становится вопрос, а как это будет работать. И когда Денис сказал о том, что он представляет свое личное мнение, я с ним позволю себе не согласиться. Потому что и Денис, и я здесь представляем как лидера общественного мнения. И он с огромным количеством подписчиков, и я с большим количеством подписчиков. Соответственно, мы несем абсолютно полную ответственность за то, что мы говорим этим людям. И если мы позволяем себе говорить только в радикальных черно-белых тонах, то значит, это наша ответственность, что общество не готово к диалогу. И, наверное, нужно с этого начать, с того, что мы несем ответственность перед общественным мнением. Если посмотреть на данные опросов, 35% украинцев до сих пор считают единственно возможным способом решения конфликта на Донбассе силовой сценарий. Год назад их было 70%, то есть в 2 раза больше. Даже учесть, если в 2 раза упало количество людей, которые поддерживают военный способ возврата контроля над территориями, абсолютно правильный был вопрос Ларисы о том, что можно вернуть контроль над территорией, но невозможно заставить людей тебя любить, то есть насильно мил не будешь. 35% — это все-таки колоссально много. Значит, эти люди не готовы к диалогу в любой форме. И наша ответственность в том, чтобы объяснить этим людям, почему диалог — это намного выгоднее, почему диалог — это лучше.
Энрике, вы понимаете, вы когда говорите о диалоге, собственно говоря, ну и представляете позицию, опять-таки, людей, допустим, которых вы представляете или защищаете, вы на самом деле частично сводите переговоры, как мне кажется, к торгам. Вот, и поэтому это напрягает, мне кажется, вот, ну, других людей, которые там не хотят торговаться. То есть, да, вот почему, там, скажем, люди, вы говорите, действительно, 70% упало до 35% людей, которые сторонники силового метода, но люди потеряли и сыновей, и дочерей. рублей, там, да, ну, то есть, соответственно, ты понимаешь, что, ну, что ты платишь, условно, какая цена силового варианта. Но на самом деле, мне кажется, ставить вопрос о том, а что вы нам дадите, это не совсем правильно.
Нет, давайте я не хотел сказать поговорим. О том, что вы нам дадите. Я хотел лишь сказать о том, что мы должны, как серьезные взрослые люди, обсуждать серьезную проблему, которая у нас возникла. Здесь речь не идет о том, чтобы торговаться. Это действительно переговоры. Переговоры, на самом деле, это сведение двух разных позиций к какому-то удобоваримому, приемлемому решению. И когда вы говорите о том, что людей обижает, которые что-то потеряли, уж поверьте, так как потеряли на Донбассе, люди потеряли и своих детей, и своих родственников, но ни один другой регион Украины так не пострадал. И, естественно, отношение к этой проблеме в Донбассе и в других частях Украины, оно довольно сильно отличается. Но если мы сейчас не договоримся о условиях перехода к миру, то эти потери будут продолжаться. Кому от этого станет легче? Абсолютно никому не станет от этого легче. Значит, нам нужно переступить через свою гордыню, через свои амбиции, в первую очередь касается, конечно, политиков, и нежелание договариваться для того, чтобы мир пришел на наши земли. Не только в Донбасс, а вообще в Украину.
Это говорит активист организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес. Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс», и в нашей с Ларисой Денисенко студии сейчас блогер и журналист Денис Казанский и активист организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес. Мы говорим о путях разрешения конфликта, и вот, собственно, пришли к теме Минска. Это очень глобальная тема, но мы в ней имеем некоторые изменения в связи с последними событиями. Во-первых, подписанные вчера документы. Я не знаю, на самом деле, понимает ли кто-то из нас четверых, находящихся в студии до конца, что же там такого подписали. Но, собственно...
Ну, там наметился определенный мирный прогресс, если говорить действительно о запрете учений и так далее. Вот. Но в целом, вот, по поводу того, что я бы хотел сказать, по поводу того, что Энрике сказал. Вот интересно, что Энрике все время говорит о диалоге, о Минске, и где-то можно с этим согласиться, если бы не одно обстоятельство. Сам Энрике сидит здесь, потому что его просто выслали из Донецка. Вот, хотя он, казалось бы, тоже все время призывал там же к диалогу, то есть он пытался налаживать этот диалог, он непосредственно контактировал с людьми вот из ДНР, да, так называемого. Но мы видим, что это привело к тому, что его просто выгнали из города вместе с другими ответственными гражданами. И, по-моему, уже само это обстоятельство говорит о том, что диалог, наверное, не очень-то возможен. Потому что, если уже Энрике так лоялен, и он так пытался все время говорить о мире, его высылают, просто, я не понимаю, почему.
Я никогда не был лоялен к ДНР. И все это знают.
Скажи, тем не менее, ты всегда писал так очень обтекаемо, и, во всяком случае, никакой критики не звучало. И если уж, я же говорю, высылать таких людей, то как можно договориться дальше, я не знаю. То есть, конечно, очень я понимаю, что демагогия, давайте там помиримся и так далее, эти общие фразы, они поддерживаются абсолютно всеми. И я тоже готов сказать, что, конечно, мир для меня очень важен и ценен. Но давайте, если мы перейдем к конкретике, давайте говорить о конкретике. Во-первых, не совсем понятно, на какие уступки должна пойти Украина и, собственно, на уступки кому. То есть, если мы говорим, как правильно сказал Энрике, есть там люди, которые, в принципе, не против Украины, они готовы жить в Украине, то тогда у меня вопрос, а что вообще Украина может этим людям дать? То есть, и кто их представляет, самое главное? Потому что, например, опять же, Захарченко его же никто не выбирал, да, там Пушилина никто не выбирал. Это, люди достаточно сомнительные, которые... Начнем с того, что даже сама ДНР, когда она возникла, если уж даже мы будем мыслить в правовом поле самой ДНР, давайте настолько уже действительно полностью погрузимся в эту реальность Донецка. И что мы увидим? Что ДНР в Донецке провозгласили Пургин, Макович, люди, которых сейчас нет. То есть тогда уж, а почему тогда не с ними мы договариваемся, с Захарченко? То есть потому что он там просто кого-то убил, кого-то посадил в подвал и захватил власть себе, а завтра убьют Захарченко, например, да, или что-то произойдет, и будет там какой-нибудь там Прохоренко, или кто Иванов, я не знаю, кто угодно. То есть вопрос в том, кто кого там представляет. То есть если мы говорим, что мы договариваемся с людьми, как раз то, о чем вы говорили, да, борьба за умы, за души людей, то есть мы сможем им понравиться, тогда давайте разговаривать с людьми. Но кто их представляет, это большинство? Да никто. Нет такого человека. Более того, а какие их требования? Давайте определимся с тем, что вообще Минск вообще к чему, какие требования у Донбасса по поводу Минска, да, или там у боевиков, у кого угодно. Но по большому счету эти требования непонятны. То есть вот чем может сейчас Украина, вот что, что такого от Украины может быть нужно, например, ну, парасичному пенсионеру в Донецке? Ну, пенсия.
Пенсия нужна, конечно,
да, естественно. Пенсия. Высокая пенсия, да.
Ну, не обязательно высокая. Ну, ответственность, ну, за то, да, что этот пенсионер заслужил свою пенсию.
Вот,
признание ответственности
за это. Прекрасно. Вопрос тогда. Разве эта пенсия не платилась до весны 2014 года? Платилась. Тогда
здесь
в чем
ситуация
проблема?
Уже сложилась такой, как она сложилась. Вот ты сказал фразу, я извини, что я перебил тебя, и, просто если мы будем долго сильно говорить, каждый не будешь забывать, на что ответить. Если ты говоришь о том, что нет кого-то, кто представляет людей. Неужели для того, чтобы говорить с людьми, нужно обязательно кто-то, кто их представляет?
Ну, дело в том, что... Подожди, Энрике, тут на самом деле, может быть, и не нужен человек, который представляет,
верно,
но
да, можно
он
просто говорить
там
с людьми.
Есть, и он все равно перебирает на себя эти
нет,
функции.
Хорошо, давайте говорить с людьми. А как?
Говорите, да?
Ну, а как? Хорошо,
ну,
давайте говорить с людьми.
Ну, например, про Захарченко.
Нет,
да,
я имею в виду, вот если образом? Есть люди, которые, как правильно сказал Денис, не выбирали Захарченко. Вот, например, я честно скажу, что из моих знакомых на референдуме в мае 14 года не участвовал вообще никто.
Ну его, собственно говоря, вообще никто не выбирал.
Никто,
подождите,
менее, Захарченко. Там было много людей.
Его не выбирали,
его не выбирали же на
референдуме. Фактом, да, Захарченко выбрали 2 ноября. То есть какое-то количество людей, какое-то количество. Мы с ними не согласны. Мы все в студии собрались люди, которые не выбирали Захарченко. И мы с Денисом его не выбирали, и многие мои знакомые не голосовали. И тем не менее, факт остается фактом, что какое-то количество людей, довольно значительное, его таки выбрало. То есть какое-то количество, гораздо большее, вероятнее всего, его не выбрало. Вот для того, чтобы с этими людьми говорить и наладить с ними коммуникацию, не нужно, чтобы у них был легитимный лидер. Мы понимаем, что в этих условиях у них не может быть легитимного лидера. Но мы можем продолжать с ними разговаривать. Как
но, Андрике,
сказал,
извините, а не возникли ли вопросы,
не их от
прошу прощения, не
говорить...
возникнет ли ситуация, что этих людей, с которыми мы будем говорить без Захарченко, вышли, ну и поступят точно так же,
нет,
как поступили
можно,
с вами?
Можно выслать 25 человек, кстати, я по этому поводу тоже хотел прокомментировать, конечно, можно выслать там 25 человек, можно выслать 50, 100, но ты не можешь выслать миллион человек.
А
вот
дело в том, что когда вышли 25, миллион человек будет молчать, на мой
взгляд. Они будут молчать, они и сейчас молчат. Вопрос в том, что мы не можем повлиять на то, что они говорят, но мы можем повлиять на то, что они слышат. А что они слышат? Mm-hmm. Что за полтора года обычные жители Донецка слышали от власти? Ничего хорошего, к сожалению, они не слышали.
Точно то же, что обычные жители Украины слышали от обычных жителей Донецка. То есть ничего, потому что диалога между ними нет.
К сожалению, да, потому что у нас вообще на нижнем уровне, на уровне людей с людьми, очень плохо развит диалог. И, кстати, вот я извини, пожалуйста, Настя, я хочу закончить мысль, пока она не убежала от меня, по поводу того, что вот меня выслали, меня репрессировали, да, деятельность организации «Ответственные граждане» заблокирована, но при этом я хочу отдельно обратить внимание на такой простой факт. Марина Черенкова, лидер нашей группы, которая 25 дней просидела в застенках МГБ, после того, как она вышла, она первое, что она нам сказала при первой же нашей встрече, было то, что ее взгляды не изменились. Мы очень боялись, что, находясь в заточении, она изменит свои взгляды на более агрессивные, но, тем не менее, даже пережив вот это, она понимает, что нет другого пути, как переступить через какие-то свои личные обиды для того, чтобы все люди жили в мире. Для того, чтобы люди, то есть, грубо говоря, мы жертвуем чем-то личным ради общественного. Я считаю, что эта позиция единственно правильная. Единственно правильная — переступить
через
личные обиды. Нет,
она-то правильная.
Я
не понимаю, ну, это все очень просто размыто. Я не понимаю, о чем, ну, вот конкретно, какие предложения, то есть кто их сформулировал, что, кроме вот этих претензий Захарченко, которые на самом деле невыполнимы, то есть он говорит, что мы не вернем Украине контроль над границей, то, что прописано в Минске, но он четко говорит, что нет, мы не дадим контроль, это для нас смерти подобно. Я слышу только это, на самом деле. Поэтому я не совсем понимаю, то есть чем я должен, вот какой частью своих амбиций я должен поступиться, и самое главное, кому. То есть я готов поступиться, не вопрос. Объясните мне внятно, кому я должен поступиться, во-первых, а во-вторых, чем конкретно. То есть никто же об этом не говорит. Если, опять же, я же говорю, мы возвращаемся к обычным людям, я не понимаю вообще, зачем им может быть там республика, автономия. Я вот, ну, с точки зрения экономической выгоды, я не понимаю это. То есть им, если нужны выплаты, зарплаты, пенсии и так далее, то все, они это имели, во-первых, до начала конфликта. Во-вторых, даже сейчас, сегодня, переехав и оформив, зарегистрировавшись на территории Украины, они получают, по большому счету, эти выплаты. Поэтому не совсем ясно, что им еще нужно. То есть, что они хотят. Если мы говорим об автономии, то я совершенно четко могу сказать, что она не нужна обычному студенту, обычной пенсионерке, врачу, учителю. Им это все, ну, грубо говоря, абсолютно и не из их мира. Автономия нужна олигарху Ахметову, Автономия нужна другим олигархам, которые там, возможно, хотят сохранить контроль. Автономия, возможно, нужна боевикам, чтобы там как-то остаться в этом правовом поле и иметь возможность грабить дальше там, этот регион, вывозить уголь куда-то и так далее. Но это все не имеет никакого отношения к обычным гражданам. И обычные граждане не являются сейчас вот субъектом вот этих всех процессов вообще. Их этого лишили, и их этого лишила не Украина, очень важный момент, не Украина лишила жителей Донбасса права голоса, права избирать, права где-то своих представителей куда-то выдвигать. Нет, их лишили этого их лишили вот именно те представители той администрации, там, оккупационной или сепаратистской, которая там есть. То есть демократию там уничтожил конкретно вот эти российские кураторы и те люди, которые провозглашали эту там псевдореспублику.
Но вопрос, нужна ли демократия? Энрике, вот мы действительно очень много говорим о том, что люди хотят услышать, ну, какие-то предложения. Вот на самом деле, что, опять-таки, важно для людей? Мы вот гипотетически об этом думаем, да, но мы вот не знаем. Денис говорит, не нужна автономия. Возможно, были какие-то исследования... Референдумы были, которые подтверждают подобные вещи, что вот нужна кому-то автономия. Если нужна, то почему? Опять-таки разобраться с этим, что нужно и что можно себе позволить сделать, да, приступив в гордыню, неважно, ну, пребывать в каком-то все равно правовом поле, а что нельзя?
Я считаю, что очень важно понять в первую очередь о том, что выяснять, кто больше виноват, кто у кого больше крови в миллилитрах выпил, это абсолютно путь в никуда. То есть нам действительно нужно сконцентрироваться на том, что будет решением. И когда мы говорим о том, что простому человеку не нужно это или не нужно то, да простым людям на самом деле нужно вообще очень мало. Но для того, чтобы это очень малое случилось, должно произойти, как бы ни странно звучало, очень многое. Да? То есть если посмотреть на то, что нам глобально нужно. Нам глобально нужно найти такое решение, которое устроит все заинтересованные силы, да? Которое устроит официальную власть в Украине, которая устроит в какой-то степени сепаратистов в ДНР и ЛНР, я объясню, почему это нужно обязательно, и которая устроит наших западных партнеров, и которая устроит Российскую Федерацию, как бы страшно это ни звучало. Потому что в практике, в мировой практике разрешения конфликтов, а нужно понимать, что наш конфликт на востоке Украины не является единственным в своем роде, таких конфликтов было довольно много, есть одно золотое правило. Переговоры ведутся с теми людьми, которые оказывают влияние на ситуацию. Поэтому, если мы говорим, мы не хотим разговаривать там, с Захарченко или еще с кем-то, может быть, как людям мы не поддерживаем, абсолютно не поддерживаем их позицию. Мы абсолютно не разделяем ее и даже ненавидим эту позицию. Но, тем не менее, если мы соглашаемся, что этот человек оказывает влияние на жизнь людей на тех территориях, значит, наша ответственность заключается в том, чтобы в том числе вести переговоры и с ним. А вот как будет выглядеть финальная конфигурация, будет это автономия, о которой сказал Денис, или не будет автономия, вот это и должно быть в рамках экспертных дискуссий. Я напомню, например, недавние события в Каталонии, в Испании или в Шотландии с референдумом. Вы знаете, что недавно был в прошлом году референдум по независимости Шотландии, который провалился. Люди проголосовали, но за то, чтобы остаться в составе Великобритании, да. Но нужно понимать, что перед этим референдумом было 4 года подготовительной, разъяснительной работы. Людям нужно объяснить, что значит конкретно для них. Например, очень просто. Я могу привести вам пример из моей личной практики. Вот я сидел в здании МГБ, и меня опрашивали сотрудники этого Министерства государственной безопасности, и один из них, когда мы остались наедине, всех вывели из комнаты, он задал мне такой интересный вопрос. Он спросил, вот вы там работаете с Ахметовым, а мы считаем, что Ахметов — это там агент влияния Украины, он сюда протащит Украину, а мы не хотим. Вот что мешает тому же Ахметову, если он говорит, что он патриот Донбасса, что ему мешает переориентироваться полностью на Россию? Что ему мешает сырье возить там на этот Янакиевский металлургический из России, продавать металл в Россию? Этому человеку нужно просто и понятными словами объяснить, что это невозможно. Что есть взрослая жизнь, в которой завод не может возить за много тысяч километров сырье, потому что его товар будет в таком случае нерентабельным, он никого ему не продаст. Завод разорится, и люди пойдут на улицу. Вот объяснив этому человеку, что этот Янакиевский металлургический комбинат навеки вечные связан с Украиной, он не может работать на Россию, он не может переориентироваться на российский рынок сбыта, что хочется или не хочется этому конкретному человеку, но такова жизнь, и, соответственно, она будет диктовать эти правила. Я говорю именно об этом. То есть людям нужно объяснить простыми, понятными, доступными им словами плюсы и минусы каждого решения.
Так я с этим полностью согласен. Вопрос в другом, что когда мы вот именно ровно то, что сейчас говорит Энрике, пытались объяснить весной 2014 года, нам громили редакции, имею в виду донецких журналистов. Нас пытались там поймать, сначала там развешивали наши фотографии на блокпосты, то есть нас сразу записали во враги. И если мы говорим о диалоге, ну, я сам, давайте хорошо, давайте проведем референдум. референдум и сделаем 4 года перед этим разъяснительных работ. Вот я за. А отлично. Давайте теперь посмотрим на практику. Так что отлично, Энрике. А те люди, про которых вот сейчас мы говорим, они на это пошли? Нет. Они выставили блокпосты с гопниками, с наркоманами, с дубьем, которые стали сразу отбирать машины. То есть мы сразу понимаем, что ничего общего между тем референдумом, да, о котором сейчас рассказал Энрике, и реальными событиями в Донбассе не было. То есть там, во-первых, не было референдума, не было его. Там было просто... То есть вот в этой идее нужно понимать, давайте ее понимать, ну, честно скажем сейчас, вот не будем сейчас идти на поводу там у пропаганды, а скажем прямо, что за вот этими идеями ДНР, ЛНР ничего, по сути, кроме криминала, с самого начала не стояло. То есть людей, да, купили, давайте объявим республику, не будем платить налоги, там, не будем кормить львов и так далее, но по факту все это с самого начала были криминалом. То есть бывший глава Альфа СБУ Ходаковский сколотил преступную группировку, которая стала обчищать сразу автосалоны, отжала сеть автозаправок, причем он сам об этом говорит открыто, это не мои выдумки, это открытая информация, да. То есть возникли ОПГ, которые якобы брали под охрану от бандеровцев мифических, несуществующих разные объекты, которые хватали подозрительных в кавычках людей на дорогах, а по факту просто забирали у них имущество, били, многие вообще с тех пор исчезли, и их так до сих пор не нашли. Поэтому я говорю, где, простите, Каталония с ее референдумом или Шотландия, и где наши события? Это ничего общего между собой не имеет. Здесь цель изначально стояла другая — захватить территорию с холопами, бесправными абсолютно вот такими рабами, которые будут там на панщине теперь отрабатывать за какие-то копейки. И эту территорию варварским образом эксплуатировать. То есть вывести ее из международного права и просто на свое усмотрение ее как бы там зарабатывать деньги.
Тут я предлагаю вот выдвину такой тезис, а вы с ним согласитесь или не согласитесь, чтобы услышать мнение людей, которые живут на неподконтрольной части Донбасса. Нужно обеспечить этим людям безопасность для того, чтобы они высказались. И, соответственно, безопасность журналистам для того, чтобы они дали им возможность высказаться и как-то, возможно, донести до них объективную информацию. То есть безопасность — это основной критерий того, что мы услышим.
Совершенно верно. И действительно, безопасность для людей сейчас — это приоритет номер один на тех территориях. То есть, когда мы пытаемся рассуждать там, о том, как мыслят сейчас люди на тех территориях, о том, что формирует их мировоззрение, мы должны понимать, что их повестка дня и повестка дня мирных городов совершенно отличаются. Люди живут по законам военного времени, соответственно, у них, во-первых, большое эмоциональное напряжение, потому что они живут постоянно в стрессе, и этот стресс не уменьшается вот уже почти 2 года. Это первое. Второе, естественно, когда ты живешь в ситуации, когда ты не знаешь абсолютно ничего, что будет завтра, у тебя очень маленькие горизонты планирования, то есть сейчас большинство людей не способны говорить серьезно о будущем, поэтому без безопасности, без серьезного мира, конечно, разговор вести никаким образом не получится. Но одна из вещей, которую я хотел вот на последнюю ремарку Дениса ответить, это то, что все-таки вот опять звучат в студии слова про гопников, про быдло. Тут очень возможно, что я никак не хочу спорить с тем, что события, которые происходили весной 2014 года на Донбассе, были во многом инспирированы криминалом. Но тем не менее, только то, что никакой альтернативы обычным людям предложено не было, кроме агрессивной риторики со стороны властей в Киеве, привело к тому, что ситуация зашла в такой глухой тупик. И я бы хотел напомнить Денису, что в летом 2014 года ты позволил себе в Фейсбуке такие высказывания о том, что все нормальные из Донецка уже уехали. Значит, там разговаривать ни с кем не нужно. Ты не считаешь, что это тоже накладывает на тебя определенную ответственность за дегуманизацию людей на Донбассе, с которыми не нужно вести никакого диалога? Ты не хотел бы извиниться за это?
Нет, я, в принципе, считаю, что все люди, которые не приемлют террористов, они уезжают оттуда. Ну, за исключением, да, и безусловно, есть, конечно, понятно, я понимаю, что есть небольшой процент людей, которые действительно не могут выехать.
Что значит небольшой процент?
Ну, потому что я могу сказать, что, например, вот все люди, которых я знал, которые так или иначе были, поддерживали Украину, они все уехали. Ну, кроме вот нескольких человек, которые остались и которых просто бросили в тюрьму, и они не могут уехать, потому что они сейчас находятся, ну, фактически под арестом. Я не знаю, ну, вот, мне сейчас, если я вернусь в Донецк, например, если вот я приеду, и мне некому будет позвонить, не с кем будет встретиться, потому что там не осталось ни моих друзей, ни знакомых, никого, то есть с кем я пересекался на каких-то мероприятиях, там либо это были какие-то политические мероприятия, либо те же там, условно говоря, праздники, там 24 августа там, и так далее, да, то есть те, кто ходили на наши всевозможные демонстрации и так далее, их там нет. Исходя из этого, да, я сужу по тем людям, кого я знаю, но из них уехали, ну, 99 там, и 50.
Ну, это в твоем личном круге общения, но город-то от этого не стал пустым. То есть ты понимаешь, что ты такими словами несешь ответственность перед всеми людьми, которые не могут уехать в силу разных обстоятельств или не хотят, и их намного больше, чем твой круг общения.
Ну, я не исключаю, что есть там совершенно разные люди, как я уже говорил, но ситуация в том, что я не могу понять, о чем вообще идет речь, потому что, ну, в смысле, о чем, на что обижаться, потому что и о чем Украина не говорила с этими людьми вот сразу, то есть я не понимаю. Ну, вот а в Харькове что, была какая-то другая ситуация? То есть в Харькове точно так же захватили какие-то криминальные элементы, там, харьковские, это
что-то. Мы опять возвращаемся в прошлое.
Их зачистили. Нет, я говорю о том, что Харьков зачистили, и там вот как-то получилось так, что ни с кем не надо
Донецк
договариваться.
Не зачистили, да? Вот уже все произошло. Это дает ли это право называть людей, которые стали заложниками этой ситуации, считать ненормальными, быдлом, недостойным жизни,
нет,
недостойным переговором?
Я конкретно говорю о том, что те люди, которые захватывали, вот на блокпостах стояли с дубьем, отбирали машины, да, это быдло, это наркоманы, это криминальные элементы, абсолютно. Я убежден, что те люди, которые сознательно рушили вокруг себя государство, не понимая как бы последствий того, что они делают, да, я видел этих людей, это, как правило, были люди из низших социальных слоев, и среди них я не видел ни профессоров, ни нормальных, адекватных каких-то людей, скажем так, которые представляли себе последствия своих действий. Поэтому конкретно, если говорить про группировку, вот, которая все это инспирировала, я абсолютно четко считаю, что это бандиты, это криминалитет, это люди, которые должны понести ответственность.
Очень многие люди, которые принимали участие в событиях весны 2014 года, до сих пор остаются в батальонах боевиков и в незаконных вооруженных формированиях. Согласно Минским договоренностям, согласно российской трактовке Минских договоренностей и трактовке самих боевиков, Украина должна принять закон об амнистии этих людей. Собственно, Украина со своей стороны требует, чтобы боевики и Российская Федерация отпустили заложников. То есть это ситуация, когда что-то должно быть первым. Либо амнистия, либо отпущение всех заложников, да, ну вот процесс освобождения заложников сдвинулся с мертвой точки. Сегодня, например, была освобождена луганская журналистка Маша Варфоломеева, и я предлагаю...
Обменена, не освобождена.
Обменена на...
Давайте говорить правду. То есть у нас идут обмены. У нас никого просто так пока еще не отпустили.
Нет, были такие случаи, когда
были
и просто
качестве,
так
да,
отпустили.
Жеста доброй воли.
Ну, это, условно говоря, Порошенко помиловал гражданина России, отпустил то, что...
То есть это
обмен.
С той стороны то же самое было. Я понял, о чем
ну вот, собственно, я бы хотела дать послушать небольшой материал, который касается освобождения Маши Варфоломеевой. Наша коллега-журналистка пообщалась с Яниной Смелянской из Харьковской правозащитной группы, которая знает намного больше, чем мы, о том, что произошло сегодня в Луганской области.
Как состоялся обмен? Вы были на обмене, вы вели стрим, насколько
да,
я знаю.
Да, мы были на обмене. Как бы непосредственно на мост нас не пустили, потому что у нас не было аккредитации. Туда проехали только одна машина ОБСЕ и СБУ. Больше никого не пустили. Вот, Машу поменяли, то есть стороны ее одну отдали, украинская сторона отдала двоих человек.
Кто эти люди?
Одна гражданка Литовченко какая-то, ее вчера в Рубеженском суде по угоде отпустили. Вот там у нее 60-я статья, по-моему, была там содействие, сотрудничество, что-то там с военными формулованиями. Вот. И какого-то военного российского.
Это подтверждено то, что он гражданин России, да?
Да.
А он когда был задержан, за что был осужден или был, и был ли вообще?
Этой информации нет, есть только то, что он российский военный, больше никакой, фамилия неизвестна и больше ничего.
Угу. И как он попал на украинскую сторону, задержали его тоже?
Не могу сказать, потому что я не владею этой информацией.
Вы видели Машу лично?
да, мы видели Машу, Маша, ну, физически, то есть Маша, ну, мало, то есть, как бы, в принципе, преувеличена была информация о том, что там она слишком похудела, там слишком плохо выглядит, как бы, ну, нет, Маша выглядит так же, как она выглядит, в принципе, до того момента, то есть, ну, мы с ней общались еще до ее ареста, то есть, ну, она всегда была худенькой и такой очень стройной девочкой. Да, бледная, морально она, конечно, измучена, истощена полностью, как бы, постоянно плачет, вот, но целая.
Она рассказывала хотя бы немного, в каких условиях ее содержали и где вообще ее содержали?
Да, она рассказывала, то есть первые полгода ее перемещали с одного подвала в другой, то есть она была и в подвале МГБ, и в подвале СИЗО, и в налоговой в подвале, ну то есть блуждала по всем, ну на тот момент она была с группой еще других арестованных. А последние полгода она была в одиночной камере в СИЗО в Луганском.
Как к ней относились? Ей обещали, что ее выпустят или запугивали?
Да, первые полгода там активно с Машей работали. То есть она говорит о том, что и физическую силу к ней применяли, и, естественно, морально ее всячески давили. Вот. Ну, а последнее время, как она говорит, то есть уже успокоились. Даже извинялись за свое поведение. То есть даже та сторона признавала, что она герой, что она молодец, сильно держится и так далее. Вот, но, тем не менее, как бы держали.
А ей объясняли, почему ее держат, если уже извиняются?
Ну, нет, не объясняли. Вот. То есть, что есть какие-то указания свыше, и они не могут ее просто отпустить. То есть они не могут ослушаться приказа вышестоящего руководства, и поэтому ее держали.
Это был фрагмент разговора нашей коллеги Валентины Троян с Яниной Смелянской из Харьковской правозащитной группы, которая сегодня присутствовала при обмене украинской журналистки из Луганска Маши Варфоломеева, которая находилась в плену у боевиков самопровозглашенной ЛНР больше года. Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс», где у нас этот час разговор между журналистом и блогером Денисом Казанским и активистом организации «Ответственные граждане» Энрике Менендесом. И мы вот как раз до того, как прослушать этот небольшой разговор, говорили о том, что есть взаимное требование со стороны Украины и со стороны боевиков. Это амнистия и освобождение заложников. Есть также требование выборов. Я думаю, что его не очень поддерживают обе стороны, но его поддерживает Европа, в свою очередь. Собственно, в этой ситуации что-то должно происходить, но что-то это не происходит уже почти год, с тех пор, как стартовал Минский процесс. Денис, как вы считаете, что будет раньше? Или Украина пойдет на амнистию, или боевики и Российская Федерация отдадут заложников?
Ну, я вот считаю, что все правильно сказал Энрике по поводу этого конфликта, что он замораживается. И, ну, конечно, можно говорить много красивых слов, давайте помиримся, всех простим и так далее, но есть у нас реальность, поэтому если вернуться с небес на землю, мы понимаем, что требования сторон взаимно невыполнимы, вот те, которые есть сейчас. То есть ситуация может поменяться, если либо Россию удушат санкциями уже вот до такой степени, что она перестанет поддерживать сепаратистов, а мы понимаем, когда мы здесь говорим, что Захарченко и Плотницкий — это не сторона переговоров, это, по сути, ну, агенты влияния России, я не знаю, граждане ли они России или нет, потому что у нас он оказалось, что и почти весь Кабмин Азарова и Янукович были гражданами России, поэтому, я не знаю, может и Захарченко с Плотницким, да, может нет, но факт тот, что это не самостоятельные игроки, и тут действительно переговоры, по сути, ведутся между Россией и Западом, и Украиной, то есть, и если говорить об этом, то Россия пока не идет на уступки. Она пока не отдает границу, она пока не готова идти на отдавать людей. Мы видим, что она не только не выпускает, нет освобождения заложников, а есть обмен, причем неравноценный. Мы отдаем двоих, нам отдают одного человека.
Причем двоих мы отдаем под уголовной ответственности, они отдают журналистку. Ну,
не, они отдали, говоря, это совершенно же ведь не вино. Давайте назвать вещи своими именами. Есть военнопленные, например, да, у нас люди, которые воевали, а есть заложники. Вот Маша, это была просто заложница. То есть человек, который невиновен, который не воевал, не держал оружие в руках, ее схватили ни за что, продержали в подвале целый год, и потом сейчас поменяли на боевика, то есть на человека, который реально воевал, и еще на какую-то женщину.
Ну, под 160 это действительно пособничество...
Ну, я не знаю, я не буду там говорить, но один из них это боевик реальный, то есть человек, который воевал. И ситуация вот в чем. Да, обмен возможен, да, то есть когда есть кого на кого поменять, мы меняемся. По поводу амнистии я не верю в это. То есть я не верю в это, потому что, во-первых, это, опять же, нереально. Что такое амнистия? Это когда человек сначала осужден, а потом его амнистируют. А как мы обсуждаем? Мы будем по каждому разбираться? Ну, то есть по кому-то можно разобраться, по кому-то нет. Опять же, амнистия исключает, она невозможна за тяжкие преступления, а у нас вся верхушка ДНР подпадает под тяжкие преступления, соответственно, они никогда на это не пойдут. Они понимают, что их не амнистируют. И я же говорю, что все это просто набор красивых слов, и на самом деле к реальности это не имеет отношения. То есть этот конфликт может быть разрешен только в том случае, если Россия просто отдаст эту территорию и, возможно, там сменится власть когда-то, через 5 лет, через 7, и новое правительство просто закроет этот проект, перестанет туда вливать деньги, там, извиниться, может быть, выплатить какую-то компенсацию. Но факт то, что они просто уйдут из Донбасса. Тогда там все закончится. Пока Россия этого не сделает, будет все так, как сейчас.
Ну, это вот слова эти подтверждают то, что, о чем мы год говорим, о том, что мы ищем здесь поводы не решать проблему. То есть Россия уйдет, там что-то изменится, но от нас как бы ничего не зависит. Я с этим совершенно не согласен. У нас многое зависит, и мы должны делать то, что от нас зависит. Во-первых, мы не должны допускать ошибку, говоря, упрощая все, что приговоры и примирения — это все прощения. Но это ни в коем случае не так.
А вот конкретно как? Граждане Украины не могут влиять на Минский процесс.
Абсолютно верно. Граждане вообще очень на мало процессов политических могут влиять. Давайте будем честны перед собой.
Ну, по крайней мере, у нас были выборы, так или иначе, мы выбрали, да, законных представителей, как и президента, так и парламента.
Да, совершенно
можно
верно.
Можно говорить о поправкой, разных вопросах коллаборационизма, но, тем не менее, вот они у нас избранные, и они работают. Да, как они это видят процесс? Очень многие говорят, в том числе и политологи, касательно того, что России, на самом деле, чтобы удержаться в том концепте власти, в котором она находится сейчас, выгодно как можно дольше удержать серую зону и, собственно говоря, вот такой замороженный конфликт. Что, если достаточно сильной стороне, определенной стороне конфликта, это выгодно, что может делать Украина, на ваш взгляд?
Я не уверен, что утверждение, которое в базисе лежит, что России это выгодно, оно достаточно обосновано. Но я не совсем хороший эксперт по геополитике, чтобы об этом говорить. Давайте поговорим о тех вещах, которые более понятны. Ну вот, например, по поводу, я вижу, что время у нас заканчивается, да, я попробую очень коротко. Как я уже сказал, переговоры и примирение не имеют ничего общего со всепрощением. Наоборот, процессы примирения были наиболее успешны в тех случаях, когда были созданы комиссии правды, так называемые Truth Commissions, которые занимались расследованием военных преступлений с обеих сторон. То есть людям очень важно узнать правду, поскольку вот сегодня перед эфиром мне позвонил мой коллега по группе «Ответственные граждане» Евгений Шибалов, он сегодня посетил презентацию доклада Комитета ООН по правам человека, во время которой была, да, озвучена информация о том, что, к огромному сожалению, представители украинского СБУ тоже занимаются не просто пытками и незаконным задержанием людей, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях, но и их родственников. И это нарушение прав человека. То есть вопрос в том, что примирение возможно тогда, когда стороны, до людей доходит правда. И люди уверены, что не только они понесут наказание, но и все люди, которые совершили преступление, понесут наказание. Касательно смешения вопросов амнистии и обмена. Насколько я помню, амнистия и обмен — это абсолютно разные пункты в Минских соглашениях, как контроль над границей. И там есть вполне понятная их последовательность выполнения.
Разные, но они выдвигаются противоположными сторонами.
Нет, они не выдвигаются противоположными сторонами. Минские соглашения — это единый документ, который подписан всеми. Вопрос в том, что вопрос амнистии попадает на самом деле под такую штуку, как правосудие переходного периода. Это, опять же, еще одна мировая практика, которая хорошо известна в мире. Это называется transitional justice. То есть это правосудие, которое выходит за рамки обычных моментов. Ну, давайте согласимся, что мерить ситуацию, которая произошла у нас на Донбассе, обычными нашими законами не получается. Именно поэтому мы говорим о том, что нужен особый закон о выборах, нужны особые изменения в Конституцию и к амнистии, подход тоже должен быть особым. Слишком много людей, и действительно, как правильно Денис сказал, мы не можем каждый случай рассматривать отдельно. Но все-таки ключевая мысль в том, что мы должны понимать, что люди, взявшие в руки оружие, и обычные люди — это две абсолютно разные категории. Мы не должны делать со стороны государства, законной, как правильно сказал Лариса, выбранной власти, людей, которые остались на тех территориях и не брали в руки оружие, заложниками той части людей, которые это оружие в руки взяли. Давайте подумаем о мирных людях. Давайте как-то попробуем облегчить их жизнь. Что мы сделали для этого? Мы уверены, что мы все сделали.
А почему бы не переадресовать этот вопрос, вот, например, Александру Захарченко? Вот. Мне знаешь, что интересно? Вот
я считаю,
хочу...
что ему тоже нужно задавать этот вопрос.
А ты задавал этот вопрос, когда сидел в Донецке?
Да?
А ты задавал этот вопрос?
Безусловно, я задал вопрос. Но мы же договорились о том, что мерить Донецк категориями Киева сейчас невозможно. Донецк — это совсем другая ситуация. Увы. Да, эта ситуация уже сложилась.
У
да, она несправедливая.
Последняя секунда эфира. Я так понимаю, что мы не вложились в нашей дискуссии все-таки в час. Я напомню, что в нашей студии были активисты организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес и журналист и блогер Денис Казанский. Мы говорили о путях разрешения конфликта на Донбассе. И, собственно, этот разговор провели журналистки Громадского радио Лариса Денисенко, Анастасия Багалика. Спасибо большое Вячеславу Киришину, нашему режиссеру, который мужественно выдержал 2 часа за режиссерским пультом. Сейчас в нашей студии будут новости.